от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И вот мы вернулись в эфир.
Евгений, мы вернулись в эфир, и у нас настал такой гуманный час, час гастронома. С нами в эфире Сергей Мирунов, и есть такая некоторая надежда, что присоединится Игорь Бухаров, которого несет к нам ветер судьбы и транспорт, а уж как присоединится, так мы его и увидим, и опознаем. Но здесь немножко неожиданность, потому что то, что Сереж ресторатор, и вот мясо-рыба – это его проект, который вполне знаменит, а мы знали, а то, что он еще и книжки пишет, мы не знали никогда. Рядом со мной лежит волюм 70 способов избежать проблем в ресторане. Mm-hmm. Или все рестораторы делают это. Чувство юмора — великая вещь для человека, который пишет книги. Давно издали?
Ну, эта книга уже ей года два, наверное. Это третья книга, которую я написал по ресторанному бизнесу. Я начал писать, если честно, и четвертую, и потихонечку забросил, совершенно нет времени.
Ой, как хорошо, понимаю. У меня застряла 12-я, ну вот примерно то же самое, только по Ближнему Востоку и всяким другим кунштюкам такого рода. Совершенно нет времени. А это все радио съедает.
Конечно,
Евгений. Во всем виноват Корнеевский.
Да. Держу, привязал практически человека.
Да, не говорите. На самом деле, на дворе, ну вот самый конец ноября, новогодние праздники, скоро народ в рестораны попрет. Чего он там будет есть, чего он там будет пить, как он потом себя будет чувствовать после этого, это тема отдельная. Но, в принципе, время большого ресторанного бума, на который, ну, некоторые, судя по рассказам, прям полагаются, чуть ли не год сделает эта тема новогодних каникул. На самом деле так, или все-таки не до такой степени?
Ну, декабрь делает очень много, конечно. В декабре очень многие зарабатывают, и зарабатывают очень хорошо. Нет, декабрь никогда не делает год. К нам пришел.
К нам ворвался Бухаров.
Игорь Бухаров пришел.
Причем так ворвался. Слава богу, микрофоны не слышат.
Да ладно уж.
Так вот, о банкетах. Но это время такое, оно очень опасное для всех рестораторов, потому что очень многие отдают свои рестораны под корпоративы, по банкеты, и в этот момент страдает постоянный гость. Он пришел в пятницу, ресторан закрыт на спецобслуживание, банкет, пришел в следующую пятницу, и он просто перестает ходить. И вот эта вот гиперприбыль, гипервыручка в декабре, она может выйти в итоге боком, и можно потерять огромное количество постоянных гостей.
Угу. А, ну, вот говорят, что чуть ли там не полугодовую выручку можно заработать.
Да,
нет,
полугодовую выручку заработать нельзя. Я объясню, почему. Смотря для кого. Если ресторан и так полный, он полный гостей, то банкет не даст никогда больше денег, чем просто полный зал гостей. Это невозможно. Если ресторан пустой и в нем никого нет, то может и годовую выручку заработать, потому что он ничего не зарабатывал до этого. Ну вот я все-таки, как человек, который давно занимается ресторанами, не рекомендую в декабре увлекаться банкетами. Если есть отдельный банкетный зал, если есть отдельная площадка, то да, но закрывать ресторан я не рекомендую категорически, потому что все-таки банкетный зал и ресторан – это, ну, совершенно две разные сферы, это совершенно два разных предприятия, и объединять в одно – это чревато.
Ну, ладно, это в декабре, а январь?
А январь? А, с 1 по 10 января рестораны отдыхают. Да все рестораны, кроме ресторанов, которые расположены в ТЦ. Потому что люди проснулись 2 числа, 1 они еще спят, и 2 числа где-то к часу дня начинают подтягиваться в торговые центры, что-то купить, на какие-то распродажи попасть, где-то погулять. А вот просто в рестораны они с 1 по 10 января не идут.
Фудкорты, фудмолы – то же самое? Или все-таки...
Ну, нет, на сегодняшний день все-таки немножко вот уже четвертый год мы замечаем вот это вот путешествие в Рождество, что празднует город, да, украшает его, значит...
Ну, красиво же.
Рекламируют, все. Конечно, вот особенно центр заметно. Те, кто находится в центре, они видят, что большое количество туристов приезжает. И вот в прошлом году у нас, когда была встреча с Собяниным, мы как раз говорили о том, что путешествие в Рождество, мы бы хотели, чтобы... В том числе точки притяжения были еще в спальных районах. И вот прошлый год они сделали в 8 округах еще местное такое вот путешествие Рождество в округе. То есть это смогли заработать те рестораторы, которые в округе, в в Москве, ну и плюс в центре, конечно, большое количество иностранцев, потому что украшение города, конечно, намного эффективнее, чем когда-то мы говорили, что как красиво украшена Вена, как красиво украшен Берлин, то я могу сказать, что Москва в этом смысле украшена намного красивее.
Но истории все равно локальные, это вот в определенных местах города, то есть это нельзя сказать, что весь город,
конечно, к сожалению. Нет, конечно, это же никто не говорит, но центр был, ты помнишь, да, вот несколько, вот первый был непонятный, второй чуть больше, вот третий позапрошлый был, значит, вот в прошлом году был такой прям, такой яркий. Очень вот мы это видим. Ну вот если этот город будет продолжать делать, то, конечно, там рестораторы, которые в центре, они получают определенные преференции в этом смысле.
Есть такое. Ну вот я скажу, к примеру, мой ресторан. У меня один на Тверской находится ресторан, и ресторан в торговых центрах. В торговых центрах 2-го, 3-го числа биток, вообще биток. На Тверской они к вечеру появляются, к 8-9 часам, ну, вяленько так появляются, ну, гости.
Тебе сложно вообще в этом смысле, потому что у тебя напротив практически интерконтиненталь отель, который вообще просто рекомендует. Вот сходите напротив, замечательный ресторан, там и все, и у тебя все время там определенное количество людей, и сравнивать, например, с другим рестораном, в котором пусто, который видит, да, действительно, для нас, значит, с середины декабря до, значит, там, до середины января у нас как раз сейчас все хорошо. Но в другие месяцы у него все пусто.
Да, к сожалению.
Ну, джентльмены, тут ведь как? Не бывает такого, чтобы всем было хорошо. Другое дело, что я для себя все-таки отмечаю тонкую, с оттенками сливы, как говорят виноделы, послевкусие одобрение деятельности московских городских властей, что особенно хочу подчеркнуть, потому что я их столько уже проглаживаю за плитку, за барьеры, за много разного, что хотя бы за что-то похвалить прям самому приятно. А то раз пинка даешь, два пинка даешь, 22 пинка. Раз погладили. Ну, слушают, уже молодцы.
Ну, я хочу сказать, что, во всяком случае, в этом году, вот впервые, скажем, да, там было мероприятие «Золотая осень», то часть ресторанов вышли в... Им дали место на Красной площади. То, в общем...
Это хочешь сказать, что место на Красной площади... А вот это, ну, что значит? На, ну, площадке значит, стоят что... столы с белыми скатертями,
нет,
что ли?
Нет, ну зачем? Как? Это стрит-фуд, конечно, там. Ну, маленькие палаточки, в которых можно что-то попробовать, различные блюда из различных регионов России.
Я себе трудно. Зимой?
Но нет, вот сейчас, это осенью было. Вот, тепло было, осень. А, нет, тепло. Осень была хорошая. Ну, ладно. То есть мы говорим о том, что места, где... То есть не, мы выходим в народ. Мы не только замыкаемся в себе в ресторане, но мы выходим на улицу.
А прости, пожалуйста, столики у вас где стоят? Вот чисто обывательские.
Там нет столиков, там стоя все.
Стоя где? Под ГУМом? Мавзолеем?
Ну, туда Ивана... ближе. Не на Мавзолее.
Великого,
нет.
Что ли? Василия Блаженного? Или где? Или Иверской часовни? С какой,
нет,
стороны?
С той стороны, со стороны ГУМа.
Ну, так вам и надо. Ладно. Ну, хотя бы вы... как-то не надругались над святынями.
Я согласен
святынями.
С тобой, что да, нельзя.
Ну, и то хорошо.
Хотя Красная площадь была как торговая всю жизнь.
Мало ли чем она была. В Мы свое время и на погосты коз, да, запускали травку пощипать. А сейчас как-то не принято. Ну, как минимум на Новодевичьем коз не видел ни разу в жизни.
Шахматы, Игорь Олегович.
Ну, трудно
поймать. Вам дай возможность, вы все под торговлю запустите.
Это мы не торговля.
Помню Дворцовую площадь в Эрмитаже.
Нет, мы не торговля, мы услуга. Мы еду даем, мы услуга.
Бесплатно?
Нет.
Так.
Это армия спасения бесплатно.
Но там и не такая вкусная, скорее всего.
Я подозреваю, что-то мне подсказывает, что да.
Нет, в Питере ребята делают, дают там какой-то из ресторанов, я забыл, как называется, они решили кормить бездомных.
А, да, это известная,
ну,
тема.
Ну, они же их не тюрей кормят, наверное, да, все равно.
Послушай, тюрю, если сделать правильно, тюрю будет нормально, зайдет.
Не знаю. Ни разу в жизни не ел правильную тюрю, в отличие от тебя.
Глюкоматом надо,
у меня,
да,
нет такого.
Нет, вот я вам хочу сказать, что вот меньше верьте, что глютамат прямо сейчас вам все это прям просто по-другому.
Ну, соевый соус ливануть. Там.
Ну, по-разному.
А куда?
В тюрю. Я даже, честно говоря, не очень знаю, что это. Надо погуглить.
Так. Тюрю. Ну, вы наберите, ну, вот наберите вам сейчас. Легкий суп, минестроны.
А, ну это вот оно, да?
Ну, тюре, да.
Поэтому соевый соус там будет очень странно смотреть.
Я тебе хочу сказать, мы стали очень большое количество поваров, которые стали использовать соуса Юго-Восточной Азии. Это такое уже, знаешь, пробуют. Французы начали с этого. Они работали по всему миру, так как у них всё-таки...
Но у них была в Вьетнаме колония.
Да, развитые. И они брали всегда какие-то вещи, местные продукты, местные вкусы, местные специи и соусы, которые они использовали потом у себя. Это да, традиционно. Да. Это как японцы, поселившиеся в Перу, вот это вот такая синергия с теми продуктами, с той кухней, которая есть у японцев. Это вот они сделали то, что называется сегодня кухня Никей или перуанская, которая идет.
Севиче?
Да, модная по всему миру.
Ну, не знаю.
Сереж, ты же делаешь севиче?
Ни в коем случае.
Вот так вот.
Я делаю тартар.
А строганину делаете?
Строганину делаем.
Ну, так видите.
А тартар из кого?
Так это строганина, тартар, но из дикого лосося. Из дикого лосося и камчатского краба.
Вот так вот. Это вам не Перу. Ну, я помню просто такой соус «Поцелуй дракона», который из Индонезии как-то привез наш общий знакомый Михаил Анатольевич Членов, большой этнограф и путешественник. Один раз капнул на плошку риса. Больше, когда глаза вернулись в орбиты, ну, я понял, почему.
Почему они не болеют
неправ.
При таком количестве микробов, которые у них есть?
Да не каждый микроб выдержит.
Не просто не каждый микроб выдержит, не каждый желудок и кишечник выдержит. Они умрут, возможно, даже раньше, чем микробы. Это просто, понимаете, ну вот вы хлебнули там вкусного бензина, и у вас его внутри подожгли. Вот ощущение примерно такое. А это вкусно. Да? Это же в первый момент.
А Михаил Анатольевич
не кажется,
ел?
Уже... Не, Михаил Анатольевич, он это ел всю жизнь. Он 60-х годов это ел на Амбоне, где юным этнографом и переводчиком был, когда мы там чего-то строили. Ну, вы о чем? Это же страсть всей его жизни. Все нормально. Он не только чукчи изучал. Ну, такая же. Я бы не рекомендовал некоторые соуса, при этом индонезийские, малайские, есть людям, ну, просто неподготовленным к этому. Потому что...
Я сейчас вернулся из Таиланда, и 10 дней вот я пытался справиться с местной кухней. Это тяжело.
Ну, при этом я люблю острую пищу. Правда, организм на нее долго терпел, потом отреагировал хорошо после операции, которая была проведена. Я понял, насколько мне повезло. Меня как раз оперировали в день дефолта 98 года, и 17 августа, когда я очнулся от наркоза, и жена сказала: «Там что-то с долларом», дрожащим голосом, а мне было совершенно все равно, что там с долларом, поэтому я дефолт даже не заметил.
Тем более, если у вас все было в долларах, так что вы переживали?
У меня тогда, это был 98 год, особо ничего не было. У меня все было в трубах. А трубы не подвержены валютным дефолтам.
Да, кстати, да.
Металлургам в этом плане вот абсолютно все труба.
Вы предлагаете хранить все сегодня в чугунных чушках?
Не обязательно. Стальная труба, нержавейка очень хороша. А лес, лес прекрасно. Не, ребят, ну что? Или продукты питания. Слушайте, что сказал Лия Кокко? Человек, который, пожалуй, сделал ресторанному бизнесу лучшую рекламу в своей книге про автомобили. Когда наступает кризис, надо кормить людей. Есть будут всегда. Ссылался при этом на папу. Ну, согласитесь, едят же всегда.
Конечно.
Да, едят всегда.
Не купят квартиру, не купят машину, не поедут отдыхать на курорт. Ну, все равно приходится есть ежедневно.
Вот, понимаешь, есть ежедневно и ходить в ресторан, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Дело в том, что...
Сделаешь это, хороший ресторан, будут
нет,
ходить.
Нет, это часть культуры. Я помню, я как-то рассказывал, мы были в 96-м году в Вене, и пришли в ресторан, и говорит, а нам... 97-й. Он говорит, нам 70 лет. Я говорю, вы в 27-м, да, начали работать? Да, в 27-м году. И у меня вопрос, я говорю, а что вы делали во время войны? Он говорит, у нас висело, значит, объявление, если у вас есть продукты, приносите, мы из них вам приготовим блюдо, и вы проведете вечер у нас. Представляешь, то есть такая логика?
У меня
то
осторожный.
Есть это культура. Ты выходишь из дома и идешь, да.
Норма была вот до такой степени нищенская еды в войну.
Да, вот они сказали, да. Вот мне просто было интересно, вот я спросил, да, что вы делали в войну? Они говорят, у нас висело объявление. То есть мы какие-то продукты находили, что-то делали. Конечно, ресторан работал.
Я никогда не задавал себе этот вопрос. Сейчас ты открыл тему исторического исследования. Ленинград в блокаду. Работало ли что-нибудь? Вот этого я не знаю.
Но столовая в Смольном работала.
Нет, про руководство.
Понятно. Там, нет, да, открытые рестораны, конечно, не работали. Нет, открытая сеть не работала.
Нет, вообще что-нибудь, кроме того, где кормили.
Ну, заводы работали.
Заводы, понятно.
Понятно. Кировский завод работал. Ну, другие заводы.
Столовые работали.
Ну, наверное, столовые работали. Скорее всего, может быть что-то. Ну, смотря какое время. Скорее всего, что, например, когда там осень 41-го и вот эта страшная зима, когда ничего не было, да, когда
приносите нам вашу кошку, мы ее приготовим, не дай бог.
Да. Вот, потом, наверное, может, ну, там целые книжки есть у меня даже, как правильно сажать капусту. Сажать там морковку везде, там даже интересные фотографии есть, грядки, разбитые напротив Зимнего, за памятником Петру, вот, и на фоне Зимнего там
везде,
они сажали.
Везде, где земля.
Я видел эту фотографию, да.
Да, везде, да. Где земля, там сажали. Да, там. Как сварить суп из того, что есть, там прямо вот такие вот рекомендации. 42-го года, то есть, ну, печатали, как-то надо было звать. У меня никто не выжил, все 6 человек погибли. В эту зиму 41-42.
Ну, у нас на Пискаревке лежат многие. Но перед войной, да, маму успели эвакуировать. Они перед войной были переведены в Питер. Как раз в Ленинград деда бросили на фронт, а их эвакуировали. И вернулись уже в 44-м. Мало было оптимизма, надо сказать, по результатам того, чего она рассказывала. В душе оставалось очень тяжелое ощущение.
Ну, это правда.
Ну, в конце концов, ладно.
Давайте вернемся. У нас скоро, да, час гастронома, и давайте вернемся. У нас скоро Новый год. А у нас идет процесс, я хочу, коллеги, с вами поделиться. У нас идет процесс все равно гильотины.
Рестораторы выразили, кстати, недовольствие. Какие-то новые нормы, санпины.
Ну, то есть, вот вчерашнее заседание, должен же разработать.
Да, что не понравилось, да, все. Как-то саботаж это.
Вы жить будете после этих норм или нет?
Ну, послушайте, мы жить будем всегда.
Оптимист.
Ну, я же, вот, понимаешь, я же работал уже еще в советский период. У меня карьера была даже выстроена. Я начинал
директором были,
с учеником, да? Повара, и я до вот этого периода я дошел до директора кафе «Гамбургер» Сокольнического треста столовых.
«Гамбургер» называлось?
Да, называлось «Гамбургер».
Почему такое возмутительное название?
А?
Почему такое возмутительное название?
Ну, так назвали.
Неприятное любому русскому слуху.
90-91.
Ну, это вот...
«Гамбургер» с какого года у тебя был?
А, он с... Это был, сейчас я тебе скажу, с какого он был, с 90-го.
Уже можно.
Можно было, да?
Да,
уже. Уже Макдональдс работал.
Да, уже Макдональдс работал, да.
Советский Союз еще был, а «Гамбургер»
уже
был.
Да. Ну, во-первых, нельзя забывать, что котлета микояновская, так называемая, да, вот это вот, которую делал Микоянский мясокомбинат, заостренным уголочком, да, как котлета не круглая, которую Анастас Иванович привез как специалист из возглавляющего Министерства торговли, привез из Соединенных Штатов. Он же мороженое тогда привез, вот это все, это же оттуда. Но вот эта котлета, она как раз была не круглая, как для бургера, а вот заостренным краем. Вот эта вот котлета была для этого. Они всегда продавались, поскольку по 12 копеек они были, что ли. Ты пробовал её?
Ностальгически.
Да.
Что значит пробовал? У меня кулинария рядом была на панораме Бородинской битвы.
Ну так вот, давайте я вот сейчас просто, вот так сказать, зафиксирую.
Рамштексты до сих пор забыть не могу.
Правильно. Не все так было плохо, я хочу сказать. И, кстати, не было таких драконовских требований. И вот я сегодня как раз с коллегами сидел и вспоминал. Меня, молодого специалиста, Из-за того, что я учился в Плешке и много разговаривал, говорил, вот это неправильно.
И, кстати, делать. Не перестаешь до сих пор.
Да. И вот это неправильно. Надо по-другому делать. А нас в институте учат. Они все время знают. Им не нравилось все это вот там. И они меня все время... Иногда для, так сказать, воспитания они отправляли. То меня, значит, мне нужно там доздать экзамены осенью, то, что остались там с весны. Например, они меня на картошку отправляют. Кормить студентов от Сокольнического треста. Ты же, говорит, комсомольскую организацию возглавляешь, много болтаешь, ну вот езжай, типа, корми студентов. Ну вот. Или там говорят так, ты поедешь получать мясо на мясокомбинат. И вот я помню, в поварской форме на восьмой хладокомбинат еду, там потушное мясо. Дядьки все в валенках, в телогрейках, потому что, ну, холодно. И они так смотрят на меня, а вопрос такой, очень простой. Кто должен дать, грубо говоря, денежку для того, чтобы загрузили мясо в машину? Это должен дать склад ресторана или само производство? Ну вот поскандалили, они говорят, ну и тогда типа, а ну а ты вот, Бухаров, много на себя берешь, тут выступаешь.
Сам
типа,
и разбирайся.
Вот, иди давай, вот езжай и грузи. Ну я прям вот в этом приехал туда, на улице жара. Июль месяц, там мороз. В хладокомбинате, понимаешь, все же заморожено хранится. Ну вот пару
и
раз. Они мне туши, целые, не полутуши, туши. Они деревянные, представляешь, такой вот это замороженная такая штука.
Говядина?
Вот. Говядина, да. Угу. Ну вот берешь, они мне говорят, вот так, бери, так удобнее, потому
да,
что ну,
берешь прям быка.
На грудь, понимаешь, там, ну вторую. Ну, значит, троечку я сгрузил вместе с ними, они говорят, ну, хорошо, сынок, мы понимаем, конечно, что ты будешь грузить до конца, давай ты в этой в санспецодежде, типа, она уже вся у меня в крови, все уже, понимаешь, это, ну, как здорово, как ее там грузить, ты же не возьмешь так. Ну, говорит, давай, постой, мы тебя загрузим, ладно, все, разобрались. Загрузили. Вот с точки зрения санитарии и гигиены, где я еду? Там в машине едет человек, который сопровождающий. Там одно место в кабине. Я еду прямо на тушах, сижу. Меня закрыли, и я на тушах еду. Приезжаю, понятно, что пошел, переоделся, все ясно.
Игорь Ильич, вот давайте. Мы сейчас сделаем рекламу на этой оптимистичной
ноте.
Вот
эту рекламу мы сделаем как раз.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
А вот и мы.
Ну, давайте в продолжение.
Итак, юный Бухаров, несущий туши и едущий на них.
И дальше мы понимаем, что у нас существует специальный транспортер, который полутуши прямо на транспортере спускается вниз в подвал. Подвал, значит, ресторан «Будапешт» постройки при гостинице России на Петровских линиях построен 1871 года. Ты понимаешь, да, что с тех пор там не сильно это все как бы так ремонтировалось. Там в него в 1942 году бомба попала в торговый зал. Там, значит, в общем. И я могу сказать, что вот никто... И у нас же был санитарный врач. А у санитарного врача точно так же ему говорили, послушай, все, конечно, хорошо, сейчас они все это помоют, все быстро, но пойми, у нас план, это зарплата, а нас за план, план был такой, понимаешь, да, там надо выполнить товарооборот, план по товарообороту, нас за план вздрючат в райкоме, в исполкоме, в общем, и все, и как-то все, никто не умирал, понимаешь.
А санитарного врача как?
Ничего, нормально ходил санитарный врач, замечательно.
И его не накажут.
Все, надо было сделать план, понимаешь, и все бросали, сделали план, понимаешь. Вот это вот все разговоры сегодня. А тут вдруг стало все не государственное, понимаешь, и частное. Мы вроде как бы сегодня под идеей того, что там защиты прав потребителей, защиты здоровья.
Не-не-не.
Рассказывают какие-то страсти, понимаешь?
Ну, ты пойми, а как тебе иначе денег содрать? Чего ты прямо?
Нет, это я все понимаю.
Дитя малое.
Я все понимаю. Нет, я не дитя малое, я все понимаю, что это вот 100% коррумпированная система. Понимаешь, и почему они бьются за это? Понятно, что это вот.
Ну. То же самое там. Пришел пожарный. Да господи.
Вчера мы с Сергеем Константиновичем разговаривали с нашей коллегой, да, вот Хлебница, да, 800 предприятий.
850, да.
850. Я говорю, Андрей, скажи, пожалуйста, а это маленькие кафе, как бы кафе, пекарни, в которых делают хлеб. Я говорю, к тебе требования как к большим хлебозаводам? Он говорит, да. А там требование какое? Ну, мука же это как пыль, и она взрывоопасна, понимаешь? Но это при каких объемах она взрывоопасна? Но требование такое же мало. Ну, у него же там не 50 тонн лежит муки, понимаешь, там, а у него лежит там, извини меня, то там, ну, какое-то количество там, ну, минимальное, но это никак не подлежит. А зато, говорит, пожарные нас, говорит, просто изнасиловали и замучили. У меня целая система, значит, специалистов, бывших пожарных, которые работают, значит, вот по этому вопросу, санэпидемврачей, которые работают по контролю качества, которые вот это, но он может себе нанять. А маленькое кафе, у которых работает, значит, муж, жена и ребенок, их там, дочка там, например, работают втроем они, им нужно выполнить все то же самое, что требуется для большого предприятия. Мы сегодня, да, большие компании могут себе позволить как-то там, значит, иметь юристов, которые будут бороться за это, но мы же хотим, чтобы у нас было что? Мы кто хотим, вы? Чтобы у нас был, как-то мы, рестораторы.
А-а-а! Конечно. Нет, ну ты тоже эгоист. Вот у тебя семеро с сошкой и 77 с ложкой. А как их прокормить?
Пускай идут работать, мы им расскажем, ну, как сделать ресторан, как сделать ресторан. Тем более, они большие
вот
такие специалисты.
Вот фраза «пускай идут работать» – это просто, ну, тяжелая фраза.
Они не хотят работать. Зачем работать? Ну, они, для этого есть мы, кто работает.
Нет, ребят, давайте так, если всерьез. Какие есть способы денег заработать на жизнь? Ты можешь работать, выпросить, ну, с протянутой рукой там письма писать. Украсть, обмануть или ограбить. Лучше всего это грабить все-таки на основании какого-то писаного закона и от лица государства в интересах народа. Потому что если ты просто бандит, ну, ты там, может, отобьешься, а может, позовешь кого из официальных структур. А если к тебе пришел инспектор, о, ты вспомни, что было во времена Зощенко, кто такой был фининспектор для какого-нибудь несчастного Непмана, мелкого, у которого была одна швейная машинка «Зингер» и жена на подхвате. Это был царь, бог, воинский начальник, хозяин жизни. Лишил лицензии, зубы на паперть, и все. Ничего не изменилось, только ведомств стало больше. Но теперь вернемся, если можно, да, все-таки в час гастронома, а то мы как-то так уже перевели его плавно в час рубки на куски и вражин-бюрократов. Ребята, скоро Новый год. По банкетам более-менее понял. А с детьми идут часто?
Ну, тут вот такой сложный вопрос для любого ресторана.
Или оставляют их дома?
С детьми идут, с детьми хотят идти, просят, конечно, детское меню, просят какие-то развлечения, каких-то аниматоров. И тут для ресторана встает вот такой достаточно жесткий выбор. С одной стороны, дети – это здорово, это семьи, это много народу, надо аниматоры, надо детское меню, но с другой стороны, у тебя сразу падает средний чек, и другие люди, которые пришли без детей, говорят, ну подождите, на что за безобразие?
Они шумят, бегают.
Я пришел отдохнуть, съесть кусок мяса, выпить бутылку вина. У меня свои дети дома, я от них ушел сюда. Почему ваши дети бегают у меня под ногами, шумят, кричат, водят хороводы и играют моим телефоном на столе в машинке? Уберите чужих детей, пожалуйста, от меня. А родители говорят, ну подождите, это ребенок, его нельзя ограничивать, пускай он бегает и играет.
Дети у меня, наши всё, да?
У нас такой способ воспитания. И тут ресторатор начинает задумываться, подождите, а что мне делать?
То есть сразу вот у нас такой способ воспитания приводит меня в тяжелое бешенство.
Мы его каждый день слышим.
Как дедушку, как папу, все отлично, воспитывай своих детей.
У нас мы каждый день слышим это, что да, я ребенка не ограничиваю, ребенок должен развиваться, но мешает он вам, но это ваши проблемы.
А по шее нельзя?
Вот нельзя.
Почему?
Вот наказуемо по шее чужого ребенка.
Это проблема, она существует. Да.
А это сразу снимут и выложат в YouTube, и потом тебя... Ну...
ну, если нет специализации, да, например, семейное кафе, которое...
Я расскажу.
Ну, Андерсон, да, они же делают для детей все.
Я расскажу об этом. И в этот момент у ресторатора ставит выбор. Либо он делает детское меню и рад детям, либо он вносит некие ограничения, не делает никаких детских меню, никаких детских комнат, никаких аниматоров. Ресторатор получает некое возмущение от людей, которые пришли с ребенком, что его ребенку нечего есть. Он никогда не скажет, что не приводить туда своего ребенка, скажет, ну давайте вот, вот это блюдо, можно какую-нибудь пасту, может быть ризотто, но при этом он не поощряет приход детей, и он работает на более взрослой аудитории с хорошим чеком, где люди спокойно пьют вино.
Я слабо себе представляю, в Пушкине или в Недальнем Востоке там...
Пушкине?
Кафе Пушкин,
как французский.
Ну, момент есть очень хороший...
Мелких детей.
В этот момент есть очень хороший выход из ситуации, правда, потому что те приходят, ну, в том числе приходят ведь и твои гости, которые у тебя постоянно и говорят, ну, слушай, ну, я у тебя ем постоянно, я у тебя хочу поесть, ну, дай мне возможность прийти с моими детьми. Ну, слушай, я хочу у тебя есть, не хочу идти в другой ресторан.
Но, с другой стороны, это тоже хорошо, дети потом будут ходить к тебе,
не доживёшь. Ну, в этот день они разгонят всех нормальных гостей. И выход из этой ситуации, вот я считаю, все-таки это отдельный зал. Отдельный зал, в котором работает детское меню.
И звук изолирован.
Там звуки не так страшны. Страшно, когда ребенок носится у тебя под ногами и мешает тебе. А звук детей в другом зале, все равно играет музыка, это все глушит. И в этот момент, когда ты делаешь отдельный зал, и только в этом зале работает детское меню, только в этом зале работает анимация, ты как бы убил двух зайцев. Ты получишь, конечно, возмущение, когда гости сели в твоем основном зале и сказали, ну-ка дайте оттуда детское меню, и что за безобразие, почему вы оттуда не даете? Но этого негатива... Вот, я попробовал вот это. Я в трех ресторанах у себя запустил вот эти вещи. Я запустил отдельные залы, и я получил, на самом деле, вот этот колоссальный эффект. Потому что если мы берем субботу, воскресенье, ресторан с утра пустой, а у меня детский зал биток. У меня биток, но я пошел чуть дальше, я сделал там страшные вещи. Я сделал не просто аниматоров, я поставил террариумы, где у меня сидит хамелеон, где у меня сидят сурикаты, которых можно посмотреть, которые там можно открыть. Если они хотят, они выходят оттуда, хотят поиграть, они сами выходят. На тебя вышел сурикат, выполз на тебя хамелеон, все это фотографируют. Я сделал там...
Бедный сурикат.
Ну, нет, он сам хочет. Вот ты открываешь вот так вот, и он выбегает прямо на тебя, потому что он ждет, когда ты возьмешь его на руки, ему хочется поиграть, ему там скучно. Вот, сделал лабиринт там со всякими шарами. И это работает потрясающе. И я даже не думал, что это будет вот так работать, потому что те же люди, которые приходили в тот зал, приходят туда с детьми. И им здорово, они детей отдали, дети играют, и они едят не меню детского ресторанчика, они едят твое полноценное меню. То есть в чем проблема заведений, которые специализируются на детстве? То, что у них меню выстроено под детей, а взрослому человеку там поесть, ну, как правило, достаточно сложно. То есть ты пришел, но ты вот, ну, серьезное блюдо ты не поешь, все под детей, и ты просто сидишь и скучаешь, пока у тебя дети там наиграются, ждут. А тут ты пришел, ешь. И я думаю, вот эту вот тему сейчас рестораторы возьмут на вооружение, потому что, ну, вот это правда работает.
Какой возраст?
Детей. Вы знаете, туда приходят, ну, мы говорим, что
ну,
там...
по личному опыту.
От 3 лет. От 3 и до 14, вот все-таки до 14 лет дети туда тянут своих родителей. И бывает, что огромный ресторан стоит еще пустой, потому что еще утро, день, а детский набит уже битком, и нет места.
Не знаю, у меня есть личный опыт. Меня в Одессе с 5 лет, вот как приезжали, в рестораны водили детские. Причем, ну, лондонская, красная, лучшие рестораны города, детский стульчик, все отлично, но я был очень дрессированный ребенок.
Вы были золотым ребенком.
Я не был золотым, я был воспитанный. Там, да. Если что, мама так могла посмотреть, я до сих пор это с ужасом вспоминаю. И ничего.
Я сейчас анекдот тебе расскажу.
Подождите, сначала дадим
сейчас
звук.
Сейчас джингл пройдет.
Вести ФМ.
Слушай, мне 60. В Одессе, секунду, вот в первую поездку надели на меня белые гольфики с помпончиками, красивые до смерти, и пошли по Дерибасовской. И зачесалась у меня 5-летнего ребенка ножка. И почесал я ее, естественно, второй. Образовалась черная полоска. Я... 55 лет. Помню, как на меня мама посмотрела. До сих пор.
Слушай, я расскажу. Ефим Абрамович схватился за сердце. Ну, Сара Соломонова так строго посмотрела на него, что после этого он прожил еще 45 лет.
Ну, примерно так. Так и да. Нет, ну вот, да. Я уже 55. И тем не менее, это интересная тенденция. Хотя, опять в годы моего детства. Да я думаю, Серёжа, никаких аниматоров в ресторанах.
Нет, я не знаю, что это такое, но думаю, это очень весело. Я завидую нынешним детям.
Да. Веселят вас, всячески шарики.
Да-да-да, они с ними возятся, они собирают лего, всякие вот, конструкторы, смотри, они занимаются.
Тема была на 80-х годах Владимир Иванович Малышков, который возглавлял тогда еще вот Главное управление общественного питания, потом Мособщепит, да, там была история так называемых детских кафе-мороженых, но она, к сожалению, вот в тот период она так себя не оправдала с точки зрения экономики, и она так, в общем, быстро как-то
закрылась. Она не будет работать. Вот идея все-таки два в одном, когда в одном пространстве идет разделение и вот на две аудитории, вот это работает неплохо, потому что она перетекает из одного зала в другой, и ты сегодня пришел с детьми, тебя пригласили на детский день рождения, но ты поел эту кухню, и на эту кухню пришел вечером уже с супругой, с друзьями.
Ну, у нас еще и жизнь, ребят, сильно изменилась по сравнению с 80-ми.
Да, конечно.
Ну, слушай, я просто, ну, не было у меня семейной традиции ходить по ресторанам. Там несколько раз в год, когда куда-то кого-то приглашали на свадьбу, там все одевали праздничное и шли вполне себе. Или под это тебе специально покупали пиджак. Как сейчас помню, мне мой первый пиджак вот купили под выпускной в школе. Ну, не школьный, естественно, а обычный. И я прям весь себя чувствовал таким дэнди-дэнди. Рогожка называлась эта ткань, типа Эльбрус. До сих пор помню. Идиотизм полный, но тем не менее. Очень было модно. И даже после этого я вот на свадьбу к друзьям папы, к сыну в этой рогожке пошел. Было. А сейчас совершенно другая жизнь.
Сейчас я скажу, вообще все меняется. Если раньше я проектировал ресторан, и практически все столы были на четверки, то сейчас я проектирую очень много двушек. Потому что ситуация, когда приходит просто один человек, просто садится, ест, выпивает там полбутылки вина или маленькую бутылочку, или бокалы, уходит, раньше не было такого. Вот людей, которые приходят просто по одному, просто поесть, их огромное количество.
Ой, я был таким человеком, только я не выпивал маленькую бутылочку. Нормальную бутылку выпивал. А были же времена.
Но это вот вопрос о том, что помнишь, да, вот мы, для нас было очень удивительно, когда мы приезжали там во Францию, ты понимал о том, что все столы двухместные, и они вот между собой, и вот расстояние там, не знаю, там в 10 сантиметров, значит, это считается другой стол, но они спокойно сидят, потому что...
Но если что, сдвинули на компанию.
Ну, практически, да, одна посадка. В этом смысле мы как-то сегодня есть уже нормально, люди сидят, даже в тесноте, если вкусный ресторан, никаких проблем нет. И сегодня даже делают большой стол, да, совсем большой, да, как вот там, не знаю, как доска, да, там, где просто люди садятся вокруг, и незнакомые друг с другом, просто садятся за большой стол.
Другая абсолютно жизнь. Слушай, в конце концов, в те же самые 80-е, особенно в провинции, главный ресторан какого-нибудь небольшого города, это все обязательно приходят с дамами, музыка гремит так, что ты не слышишь, сам себя разговаривать не можешь, и практически обязательно в программе мордобой, потому что позвольте пригласить даму на танец, и понеслась. Сегодня, я не знаю, по-моему, этого нет.
Есть. В других городах есть. В Москве этого практически нет, но в регионах я много езжу.
Таких ресторанах есть еще
танцы. Есть, да,
слава
музыка,
богу,
да,
национальные традиции остались, духовные скрепы с нами.
И они хорошо работают, эти рестораны, я тебе скажу, прям хорошо работают.
Ну, а что? Ну,
то есть они понимают клиента своего, видимо.
Дело не в этом, но ты понимаешь еще же.
Кормят вкусно, да.
Вполне может быть, это действительно такая история, что вот людям, ну, как бы вот такая осталась традиция, она осталась.
Люди так отдыхают.
Да, да.
Да, это вполне работает. Это работает сегодня.
Хотя вот на Западе, ты посмотришь, есть так называемый танцхолл просто, да, куда люди приходят. В общем, там есть маленький бар, ты можешь там выпить что-то там, не знаю, как в боулинге, да, по большому счету. Ты можешь там катать шары и что-то там съесть, там тебе принесут, да. Точно так же там в танцхолле практически там есть какой-нибудь маленький бар, ты можешь выпить чай, чего-нибудь там посидеть. А так все танцуют, только вот танцуют.
Ой, Запад — это не наша тема. Я до сих пор, честно говоря, в раздражении диком вспоминаю каждый раз, ты пригоняешь себя в ресторан, и тебя сажают к бару посидеть в очереди. Понятно, что должен выпить 1-2 коктейля, но не разводите вы меня. Если я захочу, я выпью больше, но нет у меня времени на эти глупости. Очень раздражает. У нас, по-моему, нет такого.
У нас это потихонечку прививается, но это не заходит особо.
Разорец.
Ну, у нас бар как таковой, за которым сидят, вот, ну, в ресторане практически не работает.
Ну, тогда, когда столы заняты. Столы заняты, сажают барные стойки, пока посиди здесь.
Ну да, а так в основном,
но,
конечно...
Но у нас коктейль не заставит пить. Ты сидишь, все понимаешь, что ты ждешь.
Да, вот, и в этом смысле я хочу сказать, что если смотреть на то, что всегда говорю, что имеет ли... Ну, то есть мы строили всегда по подобию того, что есть, да, скажем, срисовывая, понимаешь, дальше там, если у тебя в баре не сидят, и ты из зала забрал определенную территорию, да, там, и если у тебя это никак, ну, там, нету в нем некой красоты, как какой-то, чтобы он носил какой-то притягивающий там взгляд, характер, то получается, ты просто проигрываешь по
ну,
местам.
Ну, сам себя воровал.
Да.
Логично. Вполне.
Да, все так.
Ну, для этого есть специальные заведения. В конце концов, вот у тебя дартс, наверное, рядом, вот у тебя бильярдные столы, и вот у тебя бар. Ну, хорошо, отлично укладывается.
Но это, опять же, видишь, это момент, связанный с тем, что люди просто выходят и провести время, понимаешь, то есть там можно погонять. Но сегодня бильярдные столы из ресторанов ушли.
Мало востребовано, очень мало востребовано.
Да, там дартса, тем более, он нам не прижился, вот, поэтому...
Но в бары выпить ходят.
Да, в бар выпить ходят, да.
Но это именно в бар. Джентльмены, однако наш сегодняшний эфир-то вот так вот подошел к концу, и с нами были Игорь Бухаров и Сергей Миронов. Час гастронома. Завтра мы вернемся.
Всем приятного аппетита.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
От трех до пяти.